Мы читаем из книги Зор, глава Итро, статья «Я Творец Всесильный Твой», пункт 504. Напоминаю, что файл перевода можно скачать на сайте CAP.TV. На этом же сайте CAP.TV можно задавать вопросы. Вопросы, относящиеся к теме урока, будут заданы в прямом эфире.
И не забываем, что сейчас во время чтения Зор мы стараемся привлекать свет, возвращающий к источнику, чтобы светил нас, нам, чтобы мы увидели, где мы находимся на самом деле, каково наше направление и как мы можем чуть больше приблизиться к истине. Пожалуйста.
504 пункт. «И говорил Творец все слова эти, сказав». Все слова — это закон. Этот закон — это общий закон всего. Закон того, что наверху, и того, что внизу. Все включается в 10 заповедей. 505. «Я Творец Всесильный Твой». «Я» — это высший мир, «Нуква», стоящая от Хазы и выше Зайрампина, святое имя. «Юд Хей Вав». То есть три линии Хагат, которые Нуква получает от Зайрампина. Я, то есть Малхут, которая раскрылась, а потом спряталась. Раскрылась в свойстве престола, то есть Бины, когда Малхут стала его четвертой опорой. Ведь Луна, то есть Малхут, в этот момент пребывает с Зайрампином в совершенстве, как одно, то есть у них один уровень, и оба они пользуются одним кетером. И луна прячется, когда господствует солнце, то есть Зайрампин, и она светит от него, и нет у нее в этот момент никакого самостоятельного достоинства, кроме достоинства света, которым Зайрампин светит на нее. И выходит, что ее собственное свойство спрятано. И это состояние возникает после того, как луна уменьшилась. 506. «Я» — это Малхут, когда она завершает совершенство Нижнего престола, то есть после того, как она уменьшилась и опустилась от выше Хазе в ниже Хазе и установилась там в Нижнем престоле, и от нее ушли святые живые существа, находящиеся от Хазе и выше, и она установилась в своих исправлениях. И когда она прекрасна видом, и муж ее Зайрампин входит к ней, она называется «Я». 507. «Я» — свойство включения всего вместе, включающее вместе 22 буквы и 32 пути хохмы в совокупности всех букв, которых 22, и в путях Торы, которых 32, выходящих из высшего или из хохмы. От этого «я» зависят высшие и нижние тайны. «Я» — это свойство дать хорошее вознаграждение праведникам, ожидающим его и соблюдающим заповеди Торы. В «я» они уверены, как подобает будущему миру, как написано «я фараон». То есть он сказал так, чтобы дать Йосефу уверенность, что его слова исполнятся. 508. «Я, Творец Всесильный Твой, да не будет у тебя других богов. Я и не будет у тебя, это помни и храни, где я — это свойство помни, а да не будет у тебя — это свойство храни. Я скрыто и спрятано на всех ступенях высшего мира, представляющих собой Юд, Хей, Вав, в одной общей совокупности». И после того, как было сказано «Я», все соединилось вместе, в одно. Иначе говоря, «Я» — это сущность соединения всех ступеней вместе. 509. «Я» — это два престола. Высший престол, то есть Бина, в том, в чем Малхут служит ей четвертой опорой, и Нижний престол, то есть Малхут, после ее уменьшения. Буквы Алиф, Нун, Юд, слово «Я», Анохи, указывают на Нижний престол. буква «Хав», буква «Хав», слово «Анухи» указывает на высший престол. 510 пункт. «Я» указывает, что очищен храм, то есть Малхут, и чужой не приближается к нему. И только лишь один храм светит, поскольку в это время из мира исчезло злое начало, и один лишь Творец вознесся во славе Твоей. И тогда написано: «Я Творец Всесильный Твой». Это свойство совершенного в святом имени. Алев, слово «Анохи» — «Я» — это указание объединить святое имя на своих ступенях, чтобы оно стало единым. Ведь это «Вав» — имени Авая. Нун, слово «Анохи» — это свойство трепетать перед Творцом и знать, что есть суд и есть судья, и есть добрая награда праведникам и наказание грешникам. Ведь это нижняя гей имени Авая. 511 пункт. Буква «Хав» — слово «Анохи» — «Я», чтобы освящать святое имя каждый день и освящаться святыми ступенями, и все время возносить ему молитву и поднимать кетер высшего, то есть высший престол или бину, как подобает, над высшими животными, то есть Хесет и Гворат, Тиферет и Малхут, что от Хазы и выше Зайрампина, или четырьмя опорами престола, где Малхут — четвертое животное и четвертая опора, поскольку Хав — это первое гей имени Авая, то есть Бина. Ведь в том отношении, что Малхут — четвертая опора высшего престола, то есть Бина, она считается свойством Бины и первой гей имени Авая. 512 пункт. Буква «Юд» — слово «Анохи» — «Я», чтобы заниматься Торой день и ночь, и сделать обрезание на восьмой день, и осветить первенца, и накладывать тфилин, и цицит, и мезузу, и отдать душу Творцу, и слиться с Ним. Таковы 12 высших заповедей, на которые указано в «Я» Анохи, включающих в себя 236 других заповедей, заключенных в «Я», и всего это 248 рамах исполнительных заповедей, являющихся сутью свойства «помни». Ведь «помни» включает 248 исполнительных заповедей, а «храни» включает 365 запретительных заповедей. И эта буква «Юд» не меняется вместо другой, как буквы «Алеф», «Нун», «Хав», слово «Анохи», которые меняются на «Гей», «Вав», «Гей» и «Завая». Ведь этот «Юд» — это высшая тайна, суть Торы, нижняя хохма, соединяющаяся с «Юд де Авая», с высшей хохмой. И поэтому это не смена места. И в этих 12 заповедях есть 12 мер милосердия, которые от них зависят, и одна господствует над всеми, и это суть Малхут, называемая Анохи, Я. И всего их 13, соответственно, 13 мерам милосердия. 513 пункт. «Да не будет у тебя» — это свойство «храни», включающее в себя 365 запретительных заповедей Торы. Буква «Ламет» — отрывка «Лё-Е-Леха» — «Да не будет у тебя» — это свойство «не почитать и не возвеличивать других богов». «Ламет» — это башня, которая парит и поднимается в воздухе, «Авир», раскрывающаяся благодаря выходу «Юд» и слова «Авир». Так что остается «Ор» — свет, и благодаря этому «Бина» вновь становится «Хохма», чтобы сердце его не отклонилось строить башню для других богов, подобно тому, как есть свойство строителя башни в поколении раздора. Ламет, чтобы он не смотрел на изображение поклонением идолам, чтобы не размышлял о нем, чтобы не преклонялся и не подчинялся другим богам. 514 пункт. Буква «Алев» — отрывка «Лё-Е-Леха», чтобы не подменял единственность своего господина ради других богов. Алиф, чтобы не думал, что есть другой Бог, кроме Него. Алиф, чтобы не склонялся к вызыванию духа мертвых и колдуну по человеческому или какому-либо другому изображению. Алиф, чтобы не вопрошать мертвых и не колдовать. Алиф, чтобы не клялся именем других богов. Здесь кончаются 12 других заповедей, то есть заповеди, заключенных в слове «храни». И от этих 12 зависят 353 другие заповеди свойства «храни», включенные в эти 12. И всего это 365. И это свойство «я» и «да не будет у тебя». 515. «Я» — это общий закон того, что наверху и внизу, закон высших и нижних, закон высших животных, включенных в него, все включается в свойство «я». «Да не будет у тебя» — это внизу, 12 нижних животных в Малхут. 516 пункт. «Не делай себе изваяния и всякого изображения». Изваяние, песель, это отходы, псолит, из высшего места, из святого места, то есть от левой стороны святость. Псолит, отходы святости, это другие боги. Как написано, «И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, огромное облако и загорающийся огонь». Север — это левая сторона святости, и всякого изображения — это, как написано, и загорающийся огонь. Ведь написано, «Ибо я — Творец Всесильный Твой, Бог Ревностный. Я — Творец Всесильный Твой, чтобы пробудить сердце к Высшему и не опускаться вниз и не приближаться к вратам дома Ситраахра». Бог Ревностный, то есть в этом месте существует ревность. 517 пункт. «Под тремя трясется земля. Не делай себе» — раз, «изваяния» — два, «и всякого изображения» — три. 518 пункт. «Он поминает вину отцов сыновьям до третьего и четвертого поколения». В таком случае, почему же написано, «А сыны не будут преданы смерти из-за отцов»? Потому что это одна душа, которая вселялась в тело единожды, дважды, трижды и четырежды. Другими словами, она переходила из тела в тело четыре раза. Вспоминают о прошлых грехах в четвертом кругообороте жизни, потому что отец и сын, и третий, и четвертый, четыре этих кругооборота, это одна душа, не исправившаяся и не заботившаяся о своем исправлении. И поэтому она наказывается за первые кругообороты, и также наоборот. Если она исправилась должным образом за время этих кругооборотов и блюдет свое существование, о ней написано «и творящий милость».
Давид из Бруклина просит рассказать о намерении, вашем намерении во время чтения книги Зоар. Каббалисты нас обучают, какое должно быть намерение. То, что мы читаем, и каждый, насколько он понимает, это он и должен реализовывать. И все. Невозможно рассказывать о намерении, потому что это невозможно объяснить другому, потому что это исходит из внутренности состояния, в котором человек раскрывает, что он в нем находится. Я нахожусь в каком-то состоянии, я его не знаю, я его в каком-то виде раскрываю, насколько оно раскрывается, это состояние мне, и в той мере, в которой оно мне раскрывается, я и создаю намерение. По сути, не дано облачить это намерение в слова. Нет для этого слов. Потому что это включает в себя внутренний хисарон, потребность человека, связь, меру его связи с высшей реальностью, насколько он сейчас ищет контакт, но большое, скажем, это неправильное слово, но не подобрать другого слова, больший контакт с хозяином. Зивук дака, зивук. Искать средства, которые приведут его к зивугу. А что это за средства? Книги, рав, группа, все, что и как он понимает и чувствует, и через все это он, включаясь, через все это приходит к объединению с Творцом. Все эти средства должны проявиться. Если что-то он упустил, то нет правильного контакта. И они должны быть каждый в мере и в своей пропорции, то есть в размером и характером.
Из Кварнаси спрашивают. На прошлом уроке мы говорили об отклонении и непонимании. Как Зор может помочь осознать отклонение?
Осознание чего? Знание не получит.
Мы говорили о прямом пути, когда Тора, Творец и Исраэль едины.
На самом деле, к этому лучше всего направляет мнение группы, общее ощущение, царящее в группе. Если группа следует за книгами и равом, то она создает в самой себе такое ощущение, что это дает каждому какое-то, ну, как сказать, какую-то возможность проверки, насколько я все-таки нахожусь в неустойчивом состоянии. Это буквально как башня, парящая в воздухе. Но я должен в ней находиться, в этой башне. Продолжим. Не вижу вопросов больше.
Не произноси имени Творца попусту. Творец, создавая мир, заложил в бездны один камушек, то есть осколок камня, и на нем высечено святое имя. И он заложил его внутри бездны. И когда воды желают подняться, чтобы затопить мир, они видят святое имя, высеченное на этом камне, и снова опускаются, возвращаясь назад, и имя это до сего дня находится внутри бездны. 520 пункт. И когда люди клянутся истинно, воистину соблюдая клятву, этот камешек поднимается и принимает клятву, продолжая пребывать над бездной, и мир существует, и истинная клятва поддерживает существование мира. 521 мир, 521 пункт. А когда люди произносят клятву понапрасну, этот камешек поднимается, чтобы принять ту клятву, и, видя, что это ложь, камешек, который поднимался, возвращается назад, и воды волнуются, и буквы того камешка носятся по бездне и разбегаются. И воды хотят подняться и покрыть мир, вернув его в первозданное состояние, когда были воды. 522 пункт. Пока Творец не вызывает Язриэля, отвечающего за 70 ключей в свойстве святого имени, и он входит к камешку и высекает на нем буквы, как прежде, и тогда мир существует, и воды возвращаются на свое место, и об этом написано: «Не произноси имени Творца Всесильного твоего попусту». 523 пункт, 12 заповедь, это клясться именем Его истинно. А тот, кто произносит клятву, включает себя в те семь высших ступеней, в которые включено имя Творца, то есть Малхут. И шесть ступеней — это Хагат-Неи, в которые истинно клянущийся, как положено в суде человек, включает себя. А сам он — седьмой против Малхут, чтобы поддерживать существование святого имени, то есть Малхут, на его месте. И поэтому написано «И именем его клянись». А клянущийся понапрасну и ложно заставляет то место, то есть Малхут, не существовать на своем месте. 524 пункт. Клятва соблюдать заповедь своего властелина — это истинная клятва, когда злое начало донимает человека, соблазняя его приступить заповедь своего властелина, это та клятва, через которую его властелин возвышается, и человек должен клясться в этом своим властелином, и это достоинство его, и через это Творец возвышается. Подобно Боазу, как написано, «Как жив Творец, полежи до утра, ибо злое начало донимало его, и он поклялся в этом». 525 пункт. Зарок находится наверху, и это жизнь царя, Мохин Малхут, то есть бина, свойство, 249 членов и 12 узлов, то есть 4 сферот, хесед, гвура, тиферет, малхут, каждый из которых состоит из 3 линий, по числу слова недер, зарок, нун, далет, рейш, ведь 248 и 12 — это 254 рейш, нун, далет, и поэтому он строже, чем клятва, и он называется жизнь царя, поскольку он дает жизнь всем 248 членам, и эта жизнь спускается свыше от бесконечности вниз к тому источнику жизни, то есть к бине, и от этого источника спускается вниз к Малхут для всех этих 248 членов. 526 пункт. Клятва в том, чтобы поддерживать существование нижней ступени святого имени, то есть Малхут. И это называется сам царь, поскольку высший дух в его гуфе является, чтобы вселиться в него и пребывать в нем, как дух, пребывающий в теле. Иными словами, Мохин уже облачились в кли Малхут, то есть в гуф, скрытый наверху в бине и раскрывающийся только в Малхут. И поэтому истинно клянущийся поддерживает существование того места, а когда поддерживается это место, оно поддерживает существование всего мира. Зарок распространяется на все, на заповедь и на свободное действие, тогда как клятва не распространяется на заповедь. 5. Вопрос. Таль из Хайфы спрашивает. Все исправление во внутреннем отношении душ. Если любое другое отношение считается отклонением,
все исправление в соотношении между душами. И?
Он спрашивает. Любое иное отношение к работе считается отклонением?
Любое исправление — это не отношение между душами. Любое исправление — это поиск формы между душами, что является Творцом. Мне нечего делать с душами. Я занят своей работой, и каждый занят своей работой. Мы должны... Ну, соотношение, отношение между душами, да, наверное, так. Мы должны найти между нами форму Творца. Отношение между нами, да, да, похоже так. Это он, наверное, имеет в виду, да?
Так он спрашивает, любое иное отношение к работе не между душами считается отклонениями?
Конечно, отклонение. Я не отношусь к самим душам, я отношусь к тому, что находится между душами. Понимаешь? Здесь вот эта точность не между нами, а между мной и тобою, а между тому, что по сути между нами находится, в воздухе между нами. То есть Творец. Продолжим.
«Помни день субботний, чтобы освятить его». 527 пункт. «Помни день субботний, чтобы освятить его». Это свойство Святого Союза, то есть Есода. И поскольку в этом союзе заключены все истоки органов тела, и он средоточие всего, по подобию этого суббота, средоточие Торы, и все тайны Торы зависят от нее. И соблюдение субботы подобно соблюдению всей Торы. Соблюдающий Тору, будто бы соблюдающий субботу, будто бы соблюдает всю Тору. 528 пункт. 24 заповедь. «Помнить день субботний, как написано, помни день субботний, чтобы освятить его». Суббота, как мы учим, во всех местах, день памяти, покоя, мира. И это средоточие Торы, и соблюдающий субботу, как будто соблюдает всю Тору. И память субботы — это освящать ее разными видами святости. Помнящий царя должен благословлять его, помнящий субботу должен освящать ее. 529. «Помни» относится к Захар, мужской части, то есть к Зеорампину. «Храни» — к Нукве, то есть к женской части, к Малхут. Субботний день — это вся вера, распространяющаяся от Рож Высшего, то есть от Кетера до конца всех ступеней. Суббота — это все. 530 пункт. Есть три ступени, называющиеся субботой. Высшая суббота, то есть Бина, дневная суббота, то есть Зеорампин, ночная суббота, то есть Малхут. И все они одно, и все это называется субботой. И каждая, когда господствует, приглашает остальных участвовать вместе с ней в ее управлении, и когда одна является в мир, все они являются и приходят к ней. 531. Когда приходит ночная суббота, она приглашает с собой дневную субботу, и она приглашает ее в свой чертог и скрывается с ней. Когда приходит та, к ней притягивается также и высшая суббота, и все они прячутся в чертоге ночной субботы, и поэтому ночная трапеза важна так же, как дневная. 532. Когда приходит дневная суббота, то есть Зеорампин, она приглашает с собой две эти другие, высшую ступень и нижнюю ступень, ту, которая светит, ту, которая светит, и ту, от которой светит, то есть Бину и Малхут. И все они, как одна, называются суббота и господствуют в субботний день. И эти три ступени — это средоточие всей Торы, письменной Торы, пророков и писаний. Соблюдающий субботу соблюдает всю Тору.
Все ясно, да? Намерение? Хорошо. Значит, мы готовы к конгрессу. Да?
На 15-й странице, в каком-то пункте, он «Отцы и дети» затрагивает тему. Я хотел выяснить, все-таки я, например, отец двух сыновей.
Я не знаю. В Зоре о тебе не написано, как об отце и о твоих сыновьях.
Нет, но все-таки есть же связь того, что происходит с нами тут, сейчас, как результат того, что мы делаем. Учеба там.
Пишет ли Зоар об отцах и сыновьях, и что мы, так ли мы должны себя держать между отцами и сыновьями?
Да, вот те состояния, которые мы проходим, влияют ли они?
Состояние, которое проходят отцы, влияет ли на сыновей? В духовном отец и сын — это причина и следствие. Нынешняя моя ступень называется отец, относительно следующей ступени, которая будет рождена, будет называться сын. Поэтому, разумеется, отец порождает сына. И то, что я делаю сейчас, это в точности сформирует сына, который родится от меня, мое следующее состояние, то, что называется кругооборот души, следующий, в то время как в нашем мире, как отцы влияют на детей, на сыновей. Только в виде примера. Если ты находишься рядом с сыном, как и во всем, занимаешься ли ты каббалой или занимаешься чем-то другим, твой сын впечатляется и берет пример с тебя, так же, как в обычном окружении. Он впечатляется тобой. Кроме того, у него есть отношение к тебе, он хочет тебя оправдать, насколько ты все-таки ты его отец, насколько ты велик в его глазах. Он это старается поддерживать. Но здесь нет ничего более, чем обычного воздействия окружения. Нет духовной связи между отцом и сыном материальными, в той форме, в которой ты представляешь это. То есть, если у Раби Шимона родился Раби Элазар, который действительно был большим каббалистом, ну, это так случилось. Случайно, а было множество случаев обратных. Да, Моти.
Вы сказали, что книга Зор, многие годы читали, и не было проблем.
Секундочку, о каких годах? Ты говоришь, я не знаю.
Ну, когда это можно было купить уже? Это находилось в магазинах. Я уже десятки лет, я думаю.
Десятки лет, да.
Ну, скажем, 30-40 лет отец берет книгу Зор и читает. Тот, кто соблюдает субботу, соблюдает всю Тору. Кажется ему, что он продолжает к окончательному исправлению.
Это не только в Зоре, это в любом месте написано. И в Талмуде, если учит Талмуд. В Талмуде множество вещей, которые взяты из Зора. Очень много вещей. Раби Шимон упоминается в Торе тысячи раз. Тысячи раз. Его товарищ написал Вавилонский Талмуд. Оба учились у Раби Акива. У них был общий учитель. Раби Шимон написал Зоар, а второй написал Талмуд. Они оба знали одно и то же. Только у одного была душа, которая выразила законы, которые учили у Раби Акива, духовные законы. Возлюби ближнего, как самого себя, он выразил их на языке Каббалы. А второй выразил их на языке законов, на языке Талмуда. Но это то же самое. Написано и там хранить субботу, и здесь соблюдать субботу. Соблюдать субботу означает, что вся жизнь, на всех ступенях, во всех состояниях, ты должен быть направлен к гмаратику, к конечному исправлению. Тогда ты не собьешься с пути, со средней линии. То есть, первый, второй, третий дни — это дни относительно субботы пересчитываются. Все шаги, все, что с тобой проходит, все, что ты реализуешь, все для того, чтобы прийти к конечному исправлению, к шаббату, к субботе.
Проблема в том, что без инструктажа мы не умеем читать книгу Зор, и годами ее можно читать.
После того, как Раби Шимон написал книгу Зор, а его товарищ написал вторую книгу, которая называется «Вавилонским Талмудом», они написали это во время изгнания, уже после разбиения храма. Раби Шимон, написав книгу Зор, скрыл ее. Второй нет. Почему? Потому что те же духовные законы там были записаны в виде, чтобы народ в изгнании мог бы ими воспользоваться, хоть как-то их выполнять, как-то находиться в них. Ты живешь, находишься в желании получать, ты находишься в реальности, что находишься в желании получать. Послушай, из-за того, что ты находишься в разбитом желании получать, ты ощущаешь мир, реальность, разбитую. Так как сейчас ты ее, и сейчас ты ее так ощущаешь. Если ты чувствуешь таким образом реальность, то выполнение всех этих законов для тебя руками и ногами. Это и есть изгнание, ничего не поделаешь. Ты должен в этом находиться. Ты этого хотел, ты упал из духовного, соблюдая их сейчас таким образом. Обязанность их выполнять в той реальности, как ты ее воспринимаешь, в той реальности ты выполняешь законы мира, законы природы. Это называется законы Торы. Влияет ли на это на что-то? Ни на что не влияет, потому что все твои намерения ведь ради получения. Но придет время, и ты начнешь просыпаться, и оставишь, или вместе с этим. Это как время нам покажет. Ты вернешься к выполнению законов в правильном, полном виде, то есть с сердцем, с желанием и намерением. Когда ты вновь исправишь сердце и разум, моха и либо. Так и будет. Но пока что во время изгнания, когда ты находишься в ощущении реальности, так как мы сейчас ее ощущаем, выполняй то, что можешь. Придет время, когда ты получишь пробуждение к раскрытию более высшей реальности, истины. Начнешь к ней стремиться, начнешь подниматься к ней, начнешь выполнять те же законы в истинной реальности, то есть уже в желаниях и намерениях, вместо рук и ног. И все. Написано, обо всем этом написано, все это буквально одно и то же. Материальное и духовное облачаются друг на друга в идеальной форме. Только ты, смотря на реальность, тебе кажется, что каждый решает относительно своих недостатков, пороков. Это материальное. Так ты думаешь, это материальное. То есть ты находишься в намерении, в получении ради получения, так хорошо. Возьми какую-нибудь корову, правильно, кошерно ее зарезать, правильно ее сварить, все выполнить, как в субботу, и тогда в субботу произнеси благословение и наслаждайся, будто бы ты сделал большую заповедь. Что значит «будто бы»? Потому что все это сделал в изгнании. Если ты в этой реальности, вот так вот прозрачно, через нее, вдруг увидел духовную реальность, так ты уже понимаешь, что такое корова и как ее зарезать. Корова — это твое желание получать определенное. Если ты его убиваешь, ты хочешь подняться, реализовать ее на уровень человека, чтобы человек ее съел с уровня животного на уровень человеческий. И когда? Для того, чтобы осветить субботу, то есть ты берешь желание получать и поднимаешь его на уровень уже ради отдачи, это уровень будущего мира, то есть часть Гмара Тикун. А это уже что-то другое, это уже в желаниях, в намерениях, в раскрытии Творца, в связи с ним, в контакте с ним, уже какая-то часть конечного исправления. Это называется, что ты уже находишься в истинном действии, выше уровня изгнания, уже в избавлении. У тебя уже появляется добавочная буква «Алиф» из «Галута» к «Геула», от изгнания к избавлению. Но написано теми же словами. Есть каббалисты, у которых не было книги Зоар. Ну, не было. Они читали Талмуд, Вавилонский Талмуд, и видели, что там говорится о духовном. Ты возьмешь какого-то парня из Ишивы, он, ну, понятно, что это говорится о корове, как ее забить, где здесь ножик, как его проверить, как его зарезать, или двое держатся за талит. То есть каждый об одном и том же. Посмотри, как читают псалмы. Сидит женщина на автобусной остановке и читает псалмы. Что она делает? Просто поет внутри, что написано. Ра-та-та-та-та-та. Это ее уровень. Не отменяется. Он не отменен. Но, разумеется, что таким образом никуда не поднимаются. То есть не выполняются духовные действия, нет исправления души. Да.
Я свой вопрос задал в заботе о том, вы нарисовали чертеж с отклонением.
Почему подавляющий? Красненький как раз.
Но с каждым из нас все это происходит, и все мы должны прийти к этому исправлению. То есть отклонение выглядит пугающе.
Отклонение, я говорил, мы идем с отклонением, но мы идем с отклонением вот так вот. Так вот мы идем. Мы все время отклоняемся, проверяем. Но главное что? Проверять отклонение до того, как ты один шаг отклонения и возвращаешься. Шаг отклонился, вернулся, чтобы у тебя не было двух шагов. Понимаешь? А если уж три? Это уже то, что называется три пяди. Ну, продолжим. А, у нас уже нет времени. Тогда еще вопрос.
В продолжение того, о чем мы говорили сейчас, группа из Северного Тель-Авива спрашивает, в пути к осознанию Творца, если я нахожусь в ненависти к товарищам и пытаюсь преодолеть это, не является ли это ненависть отклонением?
Нет. Нет. Мне нужно взять все это вместе, и именно вместе, собрав все, стараться найти точку объединения. Контакт должен быть именно внутри, внутренних. Выше знания, но не выше всех этих данных. Собрать их, не отбрасывать и над ними подниматься. Это придет. Ну, что можно сказать? Мы должны просто запастись терпением. Это то, что я хочу сказать. А кроме того, один небольшой совет. Если объединяемся с сердцем и душой на таком большом собрании, которое нам сейчас предстоит на Конгрессе, то действительно, на самом деле, мы можем проскочить все проблемы, потому что если собираемся вместе, появляется очень большая возможность с помощью пришедшего света увидеть все наши отклонения и исправить их. И это как раз вещь простая. Ты включаешься во всех, и у тебя появляется возможность исправиться. Общей силой. Нет выяснений там, нет ничего, только включись и включись хорошо. Подготовься. И дальше.
Мы переходим к следующей части урока по ТЭС.